На перерыве мне напомнили, на перерыве, что я вот начал и не докончил, что из чего состоит любовь. Значит, по одной версии, если я с Богом, любовь — это я с Богом, это понятно, да? И в Бхагавад-гите написано, если я с Богом, со мной сила, победа, нравственная чистота и изобилие. В другом месте написано, что бхакти состоит из четырех вещей. Бхакти. Бхакти — это, вот я тоже начал, не закончил, это бескорыстное, преданное, непрерывное служение. Любовь никогда не перестает, говорится. Да, вот все перестает, знание упразднится, а вот любовь никогда не перестает. И вот эта любовь состоит, это написано в комментарии, первый Шримад Бхагавата, извините, сразу не могу вспомнить, где это было, ну вот, вот первый Шримад Бхагавата, вот где-то вот, вот столько, вот, понимаете, вот прямо на самом начале написано, не помню. Написано, что в комментарии Шрила Прабхупады, что бхакти состоит из, то есть четыре условия, чтобы эта бхакти, любовь состоялась. Четыре вещи надо. Первое — Бог. Второе — преданный Богу человек, который с ним общается. Невинный, который нормальный, но про Бога ничего не знает. Понимаете? Любовь — это не вот двое там, ну вот так вот друг другу. Нет, это не вся любовь. Любовь — это кого-то ты откуда-то еще вытаскиваешь. Любовь — это глагол. А это, ну, какая-то часть, какая-то фаза любви, чтобы там кого-то еще, ну, нового там родить, может быть, еще как-то там по-другому. Любовь в полном смысле слова — ты кого-то еще вытягиваешь, изменяешь этот мир, из зла делаешь добро. И четвертое, как бы вы думали, что условие? Враг. Наличие врага. Без врага это ничего не работает.
Сопротивление.
Сопротивление, да. Сопротивление — это симптоматика вообще движения. Если вот так оно все лежало, я хожу, как грибы собираю, как Дед Мазай там, да? Вот зайцев там за уши сажаю. Нет. Ты воин, и ты всех... И воин меняет сознание. Еще. Раз о воине заговорили, вот понятно, что такое любовь. Без врага любовь не бывает. Ну, вспомните там Ромео и Джульетта, может, не самый такой пример, да? Ну, за любовь надо бороться, вот. И любовь с Богом она побеждает. Но я не про то. Первое, что воин, вот кшатрия — это который ходит и все разрушает. Какая глупость вообще. Вот те строят, этот разрушает, как это так? А если я строю, значит, я уже не кшатрия, понимаете? В этом тоже загвоздочка такая. Дело в том, что каких кшатриев мы знаем? Давайте вот... Я хочу такие запоминающиеся примеры, вот привязать вот эту мысль. Например, в чем обвиняют Сталина больше всего? В репрессиях, да? Кто начал эту пропаганду, что Сталин такой нехороший, всех вот он там направо-налево? Геббельс. Геббельсу принадлежит такая мысль, он это озвучил на каком-то этом фашистском немецком этом съезде, что вот... Вот такой режим, такого никогда не было за 5000 лет, там репрессия, доносительство и все такое. И все, которые сейчас повторяют, что Сталин знаменит вот этот сталинизм вот этим ГУЛАГом или чем-то, они повторяют Геббельса. Сталин знаменит был не этим совсем. Сталин знаменит был, во-первых, он не был семь пядей во лбу и все знал. Он тщательно советовался по любому вопросу со специалистами. И он специалистов не смотрел, какого ты классового происхождения. Если ты враг, и ты согласен работать, за ним надо смотреть, ну ты будешь работать. Если наворовался, тебе раз наказали, вот я все, работай. Значит, каждая революция делалась она такими, знаете, такими фанатиками, такими, знаете, одноразовыми киллерами, я их называю, вот так вот. Вот. Ну, например, когда революция 17-го года, вот когда она происходила, ее цель была такова. Был этот план, ну как-то еще как-то назывался, интересно, что революция должна быть всемирна по всему миру, центр будет Россия, весь мир запылает, и таким образом надо, ну, вот это советское пространство, как или постсоветское, как сейчас называется, должно быть уничтожено. Почему? Потому что там централизация, потому что там было две такие замечательные силы, Коминтерн и Фининтерн. Фининтерн — это вот это глобальные вот эти вот наши замечательные банкиры, да, которые сейчас правят балом, а Фининтерн был сильнее. И поэтому глобальная революция — это значит зачистка всего. Глобальная революция — это значит, ну, есть враги революции, что они не так делают, уничтожение всех. И пошла резня. И пошла резня, и она продолжалась. И резня была, ну, в два этапа. Потому что, ну, нашлись какие-то силы, которые начали это останавливать, как-то договариваться. Ребята, мы же друг друга режем. Друг друга режем вообще. Когда это Антанта, все такое, не буду перечислять все эти вещи. Вот. И второй рецидив начался, когда на места пришли троцкисты. Троцкисты пришли. Это был пленум, февральско-мартовский, по-моему, пленум. Не помню, да. И там уже был Сталин. Тогда уже был Сталин. И вот это политбюро. И тогда Сталин сказал: надо остановить резню. А народ просто вырезали. Народ просто вырезали. Вот враг народа, а этот оттуда. А у Сталина была, вот он кшатри, войну выиграл. Но у него была, вот кто есть, с тем и работать. И он сказал: давайте забудем, кто кого когда зарезал. Да, больно, да, вендетта, да. Давайте, ну, что-то вот, ну, делать, то, что есть. Есть проблемы государства, есть проблемы отдельных семей, народа, всего такого. Давайте вот это вот делать. И, ну, вот эти на уровне обкомов, этих там республик, сказали: нет, может, где-то и хорошо, но у нас в республике еще есть классовая борьба, нужна чистка. И там эта сила была больше, чем политбюро. И тогда Сталин говорит: ну ладно, хорошо, чистка так чистка. Он не мог сказать и запретить. Тогда бы политбюро бы смели и довырезали бы вот это, то, что Россия, которая со всеми вот этими республиками, со всеми многонациональными, вот это, зачистили бы территорию. Он сказал: ну ладно, классовая борьба, ладно, пускай классовая борьба, но давайте, подавайте мне списки, вот эти расстрельные списки. Мы будем смотреть. То есть они подают список, они смотрят внимательно: да, 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 этот действительно тут у него так много, а вот этот, а давайте на пересмотр. И в списке было, и за несколько лет, это была немножко партизанщина. Там были, может, и недозволенные с точки зрения такие приемы, но через несколько лет это превратилось в действительно чистку, и простых людей перестали убивать. Убивать стали только на высоких должностях злоупотребляющих. То резали же всех, ну, по доносу, так, просто лишь бы план по валу, да? Вот. И Сталин физически уничтожил, физически ликвидировал всех вот этих вот киллеров народа. Кстати, если мы обратимся, во-первых, мы должны понимать, все революции, и что их народ, что ли, устраивал? Их устраивали деньги. Финансировали Ротшильды, там, Ватикан, об этом уже знает, суд уже был, Папу Римского объявили во всех этих, в двух странах, в Канаде, например, сказали: виноват во всех войнах, ты спонсировал войны, ты это все сделал, народу не надо было этой войны, не надо было войны, ты натравил. И вот когда и Хрущеву удалось скрыться, его последний, его почти было, он подал этот список, там, не помню, 800 или там сколько, это большая цифра там с нулями, расстрелять, он говорит: уймись, дурак. И когда Хрущев понял, он спасся. Лучше бы он, конечно, не спасся, но он спасся. Он, кстати, Сталина и убил, все это знают даже, за границей знают даже это. Вот. Он ушел из Москвы, а впоследствии он все свои кровавые вот эти документы, тоже известны, открытая уже информация. И когда уничтожили, то есть вот во Франции это было так, когда была там коммуна, революция, тоже устроена, думаете, что народ ее устроил? Нет. Была резня, И она оканчивается тем, кто убивает, кто резню эту сделал. И убивает кто? Вот это убивают хорошие люди. Вот их убивать надо, потому что эти люди настолько привыкли разрушать, и они другого ничего делать не умеют. Это чисто английское убийство. В принципе, оно оттуда идет. Вот этот не так убить, этот не так и убить. И у них план по валу идет, просто мясня идет такая. И находятся люди, которые говорят, вот их надо уничтожать физически. И Сталин это сделал. И потом началось хорошо. Кончилось это тем, что, по-моему, в каком-то же году-то, где-то за 16 лет до войны, Троцкого высылают, и те так поняли, которые это организовывали. План сорвался. План сорвался. Кстати, он дважды срывал Сталина те. Вот если определить, опять же, Сталина как определить? По врагам давайте определим. Кто его враги? Его враги, номенклатура, которая ничего делать не хочет, да? Кто нормально работал, полный вперед при Сталине, было замечательно. А вот кто просто хотел мутить, и как продажные вот эти, вот они плохо. Кто плохо о Сталине отзывался, кто его враги? Вот это закулисье заграничное, которое он на 70 лет сорвал глобализацию. Они этого не могли его простить. На 70 лет. Он дважды сорвал планы. Первый раз, когда прекратил идею такую, что коммунизм не может быть в отдельно взятой стране, надо весь мир захватывать. Он сказал, нет, в отдельно взятой стране, а со всеми остальными будем дружить. И прекрасно дружил с Америкой, прекрасно дружил.
А? Там же была. То есть Наполеон тоже это все остановил?
Нет, вообще-то, что до 1812 года мы ничего не знаем. Когда в эти годы была всемирная война, она была ядерная, это всего 200 лет назад. Сейчас кому скажи, а нам рассказали, Наполеон пришел там, Москву спалил. Вот, это нет. Это была ядерная война, воронки, это отдельный разговор, я не хочу это делать. Мы не знаем, что было 200 лет назад. Всего 200 лет назад мы ничего не знаем. 200 лет назад была ядерная зима на планете Земля. Ядерная зима. Это посмотрите, кунгуров наберите, там все доказательства, в каких городах, в России, в Америке написано, что вот тут год без лета, сплошной снег, ничего не выросло. Люди ели друг друга. Сколько было в таком-то городе, российские города, там Псков или что-то такое, столько было, столько и много, много было. Сколько было, столько, и не просто все вот вымерли, потом опять заселили, нет. Это я не хочу отклоняться, это другой вопрос. Со всеми революциями было так, если взять, вообще это было уникально, то, что вот этот Сталин сделал. Почему? Потому что он уничтожал, он как в ретросуре действовал. Он действовал, как, я не знаю, как Влад III, которого потом сатанизировали, как сейчас пытаются сатанизировать Сталина, который потом назвали граф Дракула. Так же действовал. Он убивал только вот этих, ну, конченые, которые просто вырезали население, которые были звери-то, в общем. А остальных нет. Остальных перевоспитывал. Не хочешь туда. Или Фидель Кастро возьмите. Когда они захватили власть, он сказал, кто не хочет при этом режиме, до свидания. И там сотни кораблей покинули, битком покинули Кубу. Вообще не было вопросов. Влад III, когда взял власть, он сказал, отныне никто воровать не будет. Кто чувствует за собой вот это, из страны, пожалуйста. Потому что всем все прощаю. Завтра за каждое воровство каждый будет наказан. И кто-то уехал, кто-то думал, ну, наверное, пошутили. Но потом убедились, что не пошутили. Все было жестко. Вот и все замечательно. Зло должно быть наказано. Вот кшатрий. Не бери долю свою, не протягивай ручонки. Вот это должен быть руководитель. И после этого, когда Троцкого как раз выслали, тогда начали очень сильно, тогда созрел сразу план. В этот же год созрел план, за 16 лет стали окучивать Германию и готовить вторую. А до этого не планировалась эта война. Не планировалась. Хотя там предсказание есть, что будет первая, там программа трех войн. Вот. А до этого никто ее не планировал. Вот когда они поняли, что план всемирного коммунизма, в кавычках, а на самом деле всемирного рабства сорвался, Вот какой был Сталин. И аналог, скажите мне, какие еще люди такие? Они есть, и вы должны их знать. Ну, аналог, вот как Сталин вот делал. Мы же думаем, понимаете, духовный человек, это человек, который вот молится, и ему все это наплевать. Нет, духовный человек помолился и пошел к людям вытаскивать их. Серафим Саровский на камне молился, пришел ангел и говорит, ну хватит уже, иди в народ рассказывай. И тот пошел там, 108 этих храмов поставил. Вот. Пифагор молился там это в храме, потом, ну, храм Мемфиса. Потом, когда получил вот это образование, все Средиземноморье было под его властью. И все жили очень хорошо. Кто об этом знает, кто об этом историю учит. Мы знаем Пифагора, что они на все стороны равны. Он имел власть. Он организовал все свои вот эти как секты пифагорейские, да? Потом, правда, они в них масоны прибрали к рукам. Они все хорошее прибирают к рукам. Они сами ничего не создают. Прибрали к рукам. Потом в Дельфах создал свою, ну, как самую религиозную. Потом пошел в город Кротон Пифагор и организовал политику. Политику. И по одному его слову, все Средиземноморье, вот как вот рисует Римскую империю сейчас, подчинялось, Пифагор сказал, все бросали, все так делали. Вот духовный человек, а не тот, который где-то там. Но есть, правда, такие молельщики, которые вот они вот так мистические, у нас такое представление. И вот таких людей мы не считаем за святых. А это так. Эти люди сражались, но сражались как? Редко. А в основном они созидатели. Вот это воин. Вот что имеется в виду, когда говорят сражаться. Сражаться за себя. На работе каждый день рабочий твой должен сражаться. За каждую минуту. Мне сегодня звонят, я говорю, извините, у меня сегодня бой. Потому что у меня нет времени, я говорю, сражаюсь за каждую секунду. Мне говорить, а я не знаю, что мне говорить, мне надо хоть как-то подготовиться, что-то вот что-то говорить. Сражается, бой должен быть, некогда должно быть. Итак, что такое сражение? Счастливы те кшатри, которые нежданно выпала на долю возможность сражаться, открывая перед нами райские врата. Вот она хорошая жизнь, другой нету, когда ты с Богом идешь, когда у тебя есть каждая секунда. Рай не где-то, он вот здесь, вот рай. Вот это наслаждение. Однако, если ты не исполнишь свой религиозный долг, это я читаю глава 2, текст 33 уже, и не будешь сражаться, не совершишь грех пренебрежения долга, и таким образом потеряешь воинскую честь. А бесчестие хуже смерти. Что такое бесчестие? Когда сынок тебя не слушает, и муж тоже тебя не уважает. Честь – это когда ты идешь и не беспокоишься о своей репутации. И ты уважаем не потому, что всем рассказал, который хороший, а тебе идет слава. Ты не беспокоишься о репутации, потому что за тебя говорят дела. Великие полководцы, превозносившие свое имя, твое имя и славу, будут думать, что ты лишь из страха покинул поле боя и будут считать себя ничтожеством. И написано, что может быть мучительней этого. И вот человек, который не сражается, а чтобы сражаться надо, чтобы был враг, то есть у тебя нет врага. А с кем сражаться? Вот не с кем. Ты ничтожество. Понимаете? Тебе должен всегда быть враг. Не заслужил ты врага. Ничтожество. Для ничтожества врага не надо. И так все вытирают ноги. Врага еще надо заработать, надо что-то начать делать. Чтобы нож был нож, надо его чем-то точить, да? А что тебе точить? Дела-то нету. Вот и нету врага, понимаете? Кто-то обрадуется, а кто-то... Вот. И кто самые замечательные? И что это? И что же нам делать с этими врагами? Зачем они нужны? Кто самые лучшие слуги Господа? И вообще с кем драться? С безбожием. Драться надо с безбожьим, даже не с этим человеком. Если удастся из безбожника превратить его в божьего человека, то есть в нормального. Кто такой нормальный человек? У него есть своя доля, он ей пользуется, чужую не берет. Все, нормальный человек. Чужого не берет. Ну и своего нету, безбожник. Или по-другому, паразит. Паразит — это безбожник. Он не хочет работать. И мы берем его на дотации, как сейчас в Германии. В Германии. Вот алкоголик, он ничего не делает. Ну, он же больной человек. Алкоголизм — это заболевание, понимаете? Это не порог, это заболевание такое. Ну, что же делать? Надо. И вот они с утра приходят, им наливают по 100 грамм бесплатно. Им дают квартиры. Раз в год их возят на курорт алкоголиков. Это в Германии сейчас такое есть. Вот. Это что, борьба с безбожием? Ты забрать у них эту водку и пустить их это, может, к чему-то руки приложить все-таки, да? Это безбожие. Глава 18. Это не то хотел сказать. Вот. Глава 9. Среди средств подавления беззакония я наказание, Господь говорит. Текст 38. 9.38. Есть множество слуг Господа. Слуга Господа — это человек известный, популярный, красивый, богатый, счастливый и так далее. Такие слуги Бога. А нет, вот у меня здоровье, что? О, у тебя проблема. Ты, наверное, немножко не воин где-то, где-то стратил. У тебя здоровье забрали, понимаешь? Почему ты его не отстоял? Есть люди, отстаивают свое здоровье, да. Медицина предлагает, ну, совершенно бесплатно, вот проглоти таблеточку. Я один человек рассказывал, что не то клапан у него в сердце заменили, не то что-то, но в общем дали ему такой флакон, очень дорогой флакон, надо пить постоянно, иначе сердце встанет. Принимать постоянно надо, дорого. Но дело не в том, что дорого, а дело в том, что это унизительно, зависит от какой-то жидкости, чтобы просто ходить, дышать и что-то делать. И он сказал, а я ж как-то христианин или как? И Бог, он как-то вот может все или вот только иногда что-то такое. И он говорит, сдохну, но не буду пить. Иисус, ну как-то разберись с этим делом. И его корчило от боли, хватало. Жена говорит, на, выпей. Он говорит, нет, я это в Бога верю. Потом раз. Очухался, нормально пожил, потом нормально, и он уже забыл, что у него там нормально. Пришел через полгода на проверку, врачи ахнули. Говорит, этого не может быть. Тебе там надо каждые полгода вшивать что-то новое, а у тебя все нормально, как это так может быть? Он боролся. Он не ждал там откуда, он боролся. Для этой борьбы все есть. За здоровье свое борись. Ты думаешь, медицина будет бороться, или кто-то там, ОМОН придет побороться за твою семью, если сам за нее. Вот. И есть множество слуг, являющиеся его карающей силой. Среди них самые важные — те, кто подавляет безбожников. Не написано убивает, подавляет безбожников. Когда наказывает безбожников, орудие наказания представляет Господа. В последнем издании Бхагавад-гита, это не последнее издание, слово безбожников заменено на преступников. Это уже говорил 10 раз, повторю еще раз. Потому что между преступником и безбожником серьезная разница. Потому что законы, преступник — это кто преступил закон. Законы пишут безбожники. То есть ровно наоборот. А безбожники сейчас кто? Кто пишет законы? Вот кто подавляет безбожников? И в Библии написано, наша брань не против крови и плоти, а против властей. Князя мира сего, да? Это так, не помню. Вот так. Не князя мира сего, мироправители тьмы написано. Мироправители тьмы, вот что имеем. О, так это как-то серьезно. Вот по закону, если я кого-то накажу, это да, это безопасно. Ну тогда это не герой. Пожалуйста. Враги есть? Предостаточно. Предостаточно. Мне понравилось выступление одной женщины, которая не согласилась с религиозным пониманием, что врагов надо прощать. А, мне сказали, что вот прощать надо, да, или не прощать. Что значит?
Нет, но я считаю, в некоторых ситуациях можно и простить.
В некоторых ситуациях. А вот в каких, интересно, можно простить?
Ну, в той ситуации, когда я, например, начну гневаться, там, бороться, ну, как все женщины, мы очень эмоционально боремся, и, как говорится, чем громче я борюсь, тем, мне кажется, я быстрее побеждаю.
Знаете, есть грех. А есть злонамеренность. Злонамеренность прощать ни в коем случае нельзя. Задуманное преступление. А есть грех. Человек ошибся. Или подумал, ну ничего страшного, он просто не знал о последствиях. А что не попробовать там?
Нет, если он знает о последствиях.
Если он знает о последствиях, и вы простите?
Нет, я не то, что я прощу. Ну, я не буду гневиться, я говорю, есть вот одна и та же ситуация. Постоянно повторяется. То есть я себя там развратила, я накричала, мне стало стыдно.
Скажите мне, пожалуйста, кто из вас ни разу не гневался?
Не, ну бывает такое, что ну устал уже. Ты считаешь, что надо встать?
Вы знаете, что гнев – это сам Господь. И гнев – это самое лучшее, что в человеке есть. Потому что им никто управлять не может, а значит, им управляет Господь.
А что тогда так плохо потом после этого?
Гнев? Мы говорим о врагах, о войне. Наполеон говорит, гнев это золото. Без гнева тебя победят. Вот просто есть гнев праведный, а есть гнев неправедный. Гнев, когда я сам себя захочу защитить, потому что, ну, неправильно что-то нахапал, а у меня это, кровно, я заработал это. То, что вам дается, как от Господа, оно бесплатно достается, как наследство, как я гирями не занимался, у меня вот тут вот выросло, понимаете? А у другого тут что-то там выросло, он там в компьютерах что-то сильно понимает, понимаете? Это бесплатно дается, это твое. То, что ты заработал, тебе помог сатана это сделать. И ты потом за вот это. Ну извините, это так. Потому что все даром дается. Просто мы прекращаем этот дар продвигать дальше. Мы работаем не по своему таланту, а по какой-то чужой сфере. И там мне приходится зарабатывать. Мы не просим у Господа. Не имеете, потому что не просите. Просите это просто даже мечтать о своем и двигаться в том направлении. И тогда просто будет... Я буду затрачивать какие-то усилия, но не буду уставать, у меня будет реанимация, и от этого у меня организм не испортится, здоровье не убавится, и я не пострадаю, и никто не пострадает. Но если я какую-то цель поставил, на рекламе прочитал, там совсем другая картина будет. И там у меня будут отбирать все это дело. И там будет неправедный гнев. А вот праведный гнев, когда я вижу что-то у кого-то, я не могу этого терпеть, потому что он попал в мое поле зрения, и совесть говорит, защити праведный гнев. Вот это золото. Гнев. Что такое сострадание? Гнев вообще-то это единственное трансцендентное, что в человеке есть. Трансцендентное, то есть ненормальное. Вы что, не понимаете, что в гневе я сильнее, чем обычно? Каждый, да? То есть психанул и поднял что-то, что нормально ты не поднимешь, да? Так раз и думаешь, а в нормальном состоянии нет. Это гнев. Это не просто душа командует телом, но и сверхдуша тоже. Если душа командует телом, то обычный среднестатистический человек. Но есть объединение силы тела с силой духа. Когда ты поднимаешь огромную тяжесть и не надрываешься, Господь сделал тут все стальное, без всяких тренировок. Вот что такое гнев. И когда ты за другого вызверился, когда собака за своего кутеночка там начинает... Ты смотришь, ты ее боишься больше, чем такого бульдога в спокойном состоянии. Порвет. И чувствуется от нее сила такая идет, понимаете? Вот что такое гнев. Гнев это Господь с тобой еще работает. Не ты один. Неужели никто не испытывал? И нам говорят, нет, это нетолерантно, это плохо. Да когда я помню, мне надо было жену там защитить, там, знаете, я работал, это, ну, жил, вот, вот базар Анголенко, да, это сейчас расстроились, киоски, все, а тогда было как, на газетках мужики там, гаечки, винтики, спиральки, пружинки, и вот они до того обнаглели, что эти газетки, смотрю, ближе к дому, ближе к дому, ближе к дому, вот, и ругались, ругались, ну, мужики, знаете, начинают возверяться, когда их эта женщина им хвоста накрутит. Так они спокойны ходят, они за космос думают где-то там, да. Вот. А только жена может завести его так хорошо, чтобы вот так вот. Да. И вот это я это иду, смотрю, плачет жена. А чё? Она пошла сделать замечание, они там ха-ха-ха-ха-ха. Я так вызрился, прихожу, а у меня такая борода была еще, знаете. Такая еще борода, вот такие вот это вот носил. Прихожу и говорю, так. И, наверное, у меня было злое лицо. Я смотрел на них, и я, наверное, понял, что у меня было злое лицо. Вот. Через 10 минут, если я прихожу, чтобы вас никого не было. Они, а иначе, можете проверить. И ушел. И думаю, когда же закончится. Я смотрю, они не собираются уходить. Когда же закончится 10 минут? Я и прихожу туда с голыми руками, не хотел там применять карате какое-то, хотя могу. Вот. Просто брал с таким выражением лица зверским. Понимаете? Это было бхакти, служение Господа. Вот так вот. Раз, и так вот, все их гаечки. Потом раз, они раз, 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 раз. 15 мужиков, они молча ушли, спокойно и все, понимаете? Гнев. Вот если бы не было гнева, и побили бы тебя, оно чувствуется. Чувствуется. Понимаете, гнев праведный, что такое? Что такое сострадание? Сострадание состоит из 4 вещей. Дружелюбие того, 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 того. И самое главное, гнев к боли человека. Если у тебя не будет гнева к боли, не к человеку, а к его боли, твое сострадание его не вылечит. Потому что гнев – это тот огонь, единственная стихия, которая не оскверняется в этом мире. Вода оскверняется, воздух оскверняется, земля загажена, огонь сам очищает все. И при этом не загрязняется. Вот что такое гнев. И нам говорит, ну-ка, тише, 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 потолерантнее. Все, этих овец туда, этих овец туда. Вы там сунниты, вы шииты, вы там такие-то, такие-то. На самом деле все одинаковые овцы, по-разному названы. И дрессируют их совершенно одинаково. Ну, разная терминология, да и все. Нарисовали им какую-то там картину мира. Вот что такое нет врага. Нет врага, это значит, обязательно границы будут как-то нарушаться. А так они, а если все будут так себя вести, вот тогда наступит мир, регулируемый очень хорошо. Все будут сильны, уважать друг друга будут, понимаете? Никто ни от кого, ни от кого руки не вытрет, то есть ноги, да? Фу, ладно.
Некоторых прощать не надо.
Да, 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 кого-то надо прощать, а кого-то нет. Нет, вы сами почувствуете, кого прощать, один прощается, понимаете, другой не прощается. Это не установка, вот этого я прощаю, это вы чувствуете, это абсолютно, это не относительное. У вас нет выбора кого-то прощать, а кого-то не прощать. Некоторые люди не заслуживают человеческого обращения с ними, потому что они не люди. По-человечески с ним обращаться, даже по закону обращаться с ними, а ты их больше развратишь, и они больше делов потом наделают. И ты будешь виновен в этом. И тебя это коснется чисто по карме, потому что ты отпустил, он был в твоих руках. Лев Толстой в одном из писем писал, чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, опять начинать и бросать, вечно бороться и лишаться. А спокойствие – это душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души, дурная сторона нашей души, не душа, не хорошая, а дурная сторона нашей души, и желает спокойствия, не предчувствие, что достижение его, этого спокойствия, сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного. Нет врагов. Все. Ты очень скоро станешь очень нехорошим человеком. Ты потеряешь все прекрасное, что в тебе есть. Мы, знаете, поражены страшной болезнью, мифами. Знаете, что такое миф? Ну, миф это непроверяемая вещь. А? Да, эти мифы возведены в ранг Священного Писания, и вот мы на них это медитируем, а они потом приходит наука и говорит, вообще-то, это абсурд какой-то. Религия как-то изворачивается по-другому, другой миф, но эти мифы, самое главное, когда они обретают статус религиозный, они, главное, что не обсуждаются. Вот такая картина мира и все, и такая картина мира говорит, что вот мир так устроен, что твой гнев, это значит, ты выпадаешь из этого мира. Твоя борьба, враги, ты выпадаешь из этого мира. Вот для чего мифы нужны. Вот я сейчас зачитаю. Вот миф. Вот Адам и Ева яблоко там съели. Где это еще есть? Ну нигде больше нет. Или там веды возьмем. Вот там такой-то, там Дакша пришел, там этот Господь Шива. Да, были реальные прототипы, но это совсем не так было. Это Шива, это обычный земной царь, приехал этот вообще какой-то непонятный инопланетянин, но точно не земной какой-то человек. У них была драка, потом там он взял с дочери его, это совсем было другое. Вот боги там Индра, вот там бог там какой-то, Ваю, а это были просто его приближенные, советники, а потом они получили статус полубогов. Вообще все не так. Бхактивинода Такур об этом пишет. Тоже его там слушает. И до сих пор, понимаете, и открытая информация, до сих пор вот это вот все говорят. Мифы. И когда ты говоришь, ты не уважаешь веды, я уважаю правду. Веды предполагают некоторую пытливость и исследование. Насколько это помогает в моей жизни и насколько это правда. Нет, это надо принять и заглотить как есть. Извините, я никогда ничего не глотаю. Говорят, даже воду надо жевать. Воду надо жевать. А кусок хлеба-то тем более. И когда мне дают какую-то информацию, я должен ее прожевать. А так ли это, прежде чем проглотить? Потому что если я не проглочу, потому что если я прожую ее, да, может что-то и выплюнуть мне придется, то тогда она приживется и не навредит. А если я не прожую, тогда эта картина целиком, я не разрушу эту картину, то я прожую, я разрушу, эти фрагменты войдут в мою же картину, обогатят ее, что-то я отнесу в туалет, а так обогачусь. Ни одна религия, много лжи, много чего, но она обогащает меня, надо жевать. А если глотать не жуя, это опасно. Чем опасно? Мифами. Вот это так. Если это так, и это значит, в первую очередь мифы направлены на то, чтобы я не сражался, чтобы я не гневался, чтобы принимал как есть, и безоговорочно вот эту картину мифа. Стоит ее немножко пожевать, просто подумать, как она рушится. Как она рушится. И в первую очередь вылазит оттуда, выпадает, что гневаться-то нормально, и без врага ты жить не можешь. Жить даже не можешь. Вот смотрите. О мифах, что люди пишут. В первобытных и примитивных обществах. Наше общество не отличается от первобытных и примитивных, потому что некоторые в христианстве скажи, что Христа не распяли, и он не взял все грехи на себя. Или, скажем, распяли его не там и не тогда. Везде плакаты, 2000 лет прошло. Какие 2000 лет? Он в 12 веке был давно доказанный факт. И был он не в Иерусалиме, а в Стамбуле, допустим. Да, Иерусалим, потому что был в Стамбуле. Доказанный факт, сколько христиан, попробуем скажи. Батюшки, что об этом не знают? Знают. Почему они продолжают лгать? Потому что за этим прячется вот этот гнев, надо убирать. Вот этот вот огонь жизни надо. В первобытных и примитивных обществах мифы воспринимались как подлинные, высоко значимые, сакральные и святые знания. Имея такой статус, они веками воздействовали на достаточно глубокие структуры психики людей, становились несущими конструкциями их сознания и поведения. Утверждаемые ими ценности и нормы воспринимались преимущественно на веру без рационального критического осмысления. Иногда это надо. Но дело в том, что сейчас происходит, например, вот эта там Дианетика или там вот этот Хаббард, то мифы придумываются на ходу. И при этом осмысливать их не рекомендуется. Потому что тогда мы теряем чутье, когда надо прощать, когда не надо прощать. Выявляются крайности. Все, что не понравилось, надо как-то уничтожать. Надо вот враг, все. А вот это вот друг и навеки. Нет, есть границы и в дружбе, и во вражде. Вы знаете, что есть границы? Что и в дружбе, и во вражде. А как определить, какая это граница? Где граница? Вот. Как в дружбе, так и во вражде поставь определенные границы доверчивости твоей и неприязни. Пусть же первое не доходит до того, чтобы стать опасной, доверчивость. То есть надо жевать, вот то, что было сказано. А второе непримиримое. Вражда не должна быть навсегда, потому что ситуация может измениться, потому что враг, может, ты стал святым, он стал твой друг. Я могу похвастаться, что один мой друг стал моим врагом. Лучший друг. Идеологическим врагом. Я его люблю как человека, но он готов уничтожить всю мою деятельность. И один враг, который препятствовал всей моей деятельности, сейчас лучший друг. И мы вместе делаем эту деятельность. Вот бывает так. Но если бы у меня были границы, что бы было? Меня бы не было, я бы был уничтожен. Все, может...
Подождите, если бы были границы, или если бы их не было?
Если бы у меня были границы, еще то, вы заинтересованы. Мне нравится, когда переспрашивают. Значит, думают. Сейчас. Как в дружбе, так и во вражде поставь определенные границы доверчивости твоей и неприязни. Есть граница для доверчивости, есть неприязнь. Что это за границы? Очень конкретно говорится. Пусть первое не доходит, чтобы стать опасной. Это доверчивость. А доверчивость может быть опасной. Почему? Потому что, он может хороший человек, но он может ошибиться, например. Да? Вот, все, ты понимаешь, что это не Бог. Вот единственный у тебя источник безупречный. А вторая – непримиримый. Граница для вражды, непримиримость не должна быть. Всегда может быть консенсус. Все, он вылез со своей территории. Ой, извини, я у тебя это взял, вот на тебе назад. Все нормально. Он перестал быть, он стал хорошим соседом, может быть, да? Ну, глаз да глаз, конечно. У него опыт есть. Да, да. Коридор это вот доля моя, вот доля твоя, все. И мы вот взаимно друг друга. Здесь, где мы, понимаете, мы разделяемся на какие-то кланы по роду деятельности, по роду предназначения. Есть род деятельности. Вот эти все металлурги, вот это все там, я не знаю, там какие-то. Ну что придумать? Ткачи там, допустим. Да, нет, это не род деятельности. Род деятельности это. Мы все хотим изменить вот это. Ну, построить здесь город-сад. И здесь, значит, нужны и ткачи, и металлурги, допустим. Да? Вот мы держим этой энергией. Вот. И у нас вот дружба. А вот они говорят, нет, мы здесь автостоянку хотим поставить. Какой город-сад, извините? У нас тут автостоянку поставить, да. Вот они враги. Они хорошие люди, но они враги. Почему? Потому что у них есть корыстный интерес, а мы для всех. Они говорят, не, мы для всех, автостоянка так нужна, эта автостоянка всем нужна. Да, да, и под землей, и это, и желательно вот это. Вот как насчет вот Анголенко здесь, базар, да, сколько раз его хотели смести, хотели автострада. Автострада, кажется, очень прибыльная эта штука. Торгаши как встали грудью и не дали.
Нет.
А вы были, да?
Ну, мы моторов цены же вставили, мы мост хотим, мы троллейбусы хотим.
Да, мы так мост хотим, да. Ну вот. Итак, мифы, из мифов состоит религия. Религия хорошая вещь, если там нет мифов. Если там нет понятных для разъяснения и для научного, извините, обоснования вещей. Если этого нету...
То есть миф превращается в догму.
Догму, да. Догму. Ну, это называю миф. Ну, вот миф, вот это вот было, а вот доказательств вот нету. Ну, вот это так. Почему? Почему же везде написано? Да, вот. И поэтому я немножко прочитаю о религии, которая базируется на мифах. Это самая опаснейшая вещь, чтобы вас превратить в овцу. То есть просто ваши права, просто вы не просто у вас их забирают, вы их отдаете даром. Потому что вы глотаете не жуя. Все проверяйте, все проверяйте. Вот несколько выражений таких, ну, серьезных людей, типа Льва Толстого, там, Генри Киссинджер даже интересно. Вот, вроде враг, а враги, вот настоящие враги, они не могут быть глупыми, мы должны понимать. Просто у них другая функция. Религия это, любая религия это религия, имеется в виду организованная, религия неравенства. Неравенство. Мы должны понимать, что уже долгое время, для чего этот глобализм? Чтобы человечество разделить на две группы. Ничего не соображающих овец и правящей элиты. Вот за это все бьется. Наша религия – это религия неравенства. Посмотрите любую религию, там это есть. Религия оскорбляет человеческое достоинство. С ней нет, с ней или без нее хорошие люди будут вершить добро, а плохие – делать зло. С ней или без нее хорошие будут вершить добро, а плохие – делать зло. Но чтобы хорошие люди делали зло, тут нужна религия. Удобная вещь. Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве. Это Александр Герцен. Можно подумать, что религиозная мораль только для того и придумана, чтобы разрушить общество, превратить людей в первобытных дикарей. Самое недостоверное во всякой религии – это ее основа. Потому что она не рассматривается. Когда один человек одержим иллюзиями, это называют умопомешательство. Когда много людей одержимы иллюзиями, это называют религией. Религия это не что иное, как цепи, выдуманные для того, чтобы закрепить узы политического гнета. А вот Муссолини, в его книге называется «Доктрина фашизма». Серьезная книжонка, да? Он пишет, в фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не только почитается, но пользуется защитой и покровительством. Религия – это искусство одурманивать людей с целью отвлечь их от мысли от того зла, которое причиняет им в этом мире власть имущие. Стендаль. Все религии основаны на страхе многих и ловкости нескольких. Религия есть акт самоопустошения человека. Кстати, Энгельс. Итак, я так и знал, что я не укладываюсь. Ну, попробуем. Зачем нам нужны враги? Вот пишет одна женщина. Зачем людям судьбой, с большой буквы, посылаются враги? Как ни странно это звучит, но враги нам посылаются для нашего же блага, развития нашей души. Для того, чтобы мы... этих врагов в итоге наказали. Сделаю паузу. Не перевоспитались, не осознали, наказали. Сразу спрашиваю, правильно, нет?
Нет.
Нет, слушаем дальше. И для того, чтобы сделали выводы из своих неправильных поступков. Женщина пишет, сразу скажу, а вот я с ней согласен. Я в корне не согласна с теорией всепрощения и с тем, что, забывая о врагах, мы их побеждаем. В моей жизни было все с точностью наоборот. Те, кого я пыталась понять и простить, возвращались в мою жизнь, чтобы снова нанести удар. И она права. Потому что простить, ну я не знаю, ты должен быть святой, чтобы простить, потому что если ты простил грешника, он стал праведником. Но если ты простил, чтобы просто, ну и ладно.
Ну так может и хорошо, это первый раз.
После твоего прощения, прощение это мистический акт. Если мистики не произошло, ты не можешь его прощать. Там должно быть измениться. После прощения он должен перестать творить зло. У него должен пропасть опыт сотворенного им зла. Он больше не должен хотеть опыт. То есть у него простить, это значит... великая власть человека прощать. Ты так простил, даже не помнишь этого. И Ну это как, знаете, почему человек вот курит, 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 потом бросает курить и опять хочется, потому что по инерции. А простить это вот, я прощаю тебе грех, значит, как будто ты и не курил. Организм забыл, это мистика, никотин весь исчез. Память об удовольствии от курения исчезла. И мне просто не хочется на следующий день курить. И ему не хочется совершать вот это зло, пытаться даже. Вот что значит простить. Ты можешь так простить? Нет. Значит, ты не должен прощать. Прощать это нужна сила еще. Прощать это себялюбие ноль. У тебя так? Понимаете? Простить может только святой человек.
Ну, ребенка я ж могу простить, правильно?
Конечно. Мама по отношению к ребенку как Бог. Почти.
Конечно,
прощение это результат. Прощение это результат понимания. Прощение не взагали, по-другому не работает. Я понимаю.
Если человек покаялся и попросил прощения, тогда же тот
его. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Прощение еще раз.
И религия та же, она основана на покаянии.
Вообще все крутится вокруг нашего сознания. Если в сознании это действие не происходит, на физике, если оно даже будет проделано, оно, считайте, не произошло и будет рецидив. Итак, прощение – это результат понимания. Если я пойму, что… Боже мой, так он же не виноват. Он же враг, который шлифует мой меч для моих там прорубаться там в зарослях и делать жизнь лучше. Он же вообще молодец. Я простил своего злейшего врага, этого Вишвадакшина, брамана, который продолжает делать гадости и шлифовать всех остальных других, потому что меня без него бы не было. Он такой твердолобый, ну я молодец. Потому что ну, это просто ну, нормальный человек так бы не смог. Он фанатически против меня там устроил такую облаву. Он включил все рычаги. И я перестал быть, знаете, такой я Чапаев. Я стал осторожен. Потому что Чапаев может ненароком задеть и невинных. Я начал аккуратно. Потому что он меня ловил на моей необразованности. Он меня ловил на моей такой, ну, как это сказать, неаккуратности. Он меня научил как-то говорить. Ты можешь, знаете, говорить, когда ты все свое вот это вот вычистил, и тебе больше вообще для себя ничего не надо. Тогда ты можешь говорить, не выбирая выражений. Но до этого надо дойти. А как дойти? Вот в вайшнавизме описано 9 принципов преданного служения, то есть любви. Как ты можешь эту любовь практиковать? Но 10-й взяли и что-то забыли написать. А он 3 раза в английском издании упоминает. И там написано «гневаться на безбожников». И если ты не гневаешься на безбожников, на эти 9 можешь просто наплевать слюной, они тебе не помогут. Потому что это первое очищение. Ой. Ты видишь несправедливость. Ты видишь несправедливость. И кидаешься туда. И в этот момент тебе совершенно искренне... Плевать, что со мной будет. У тебя наконец появляется такой альтруизм. Со злости, может быть, да? И ты очищаешься. А потому что, когда ты осторожный, ты думаешь, как бы тут это самое так не запылиться, как бы там подготовиться. А когда гнев, ты забываешь о себе. А потом вот тогда ты опираешься на Бога, а ты получаешь впервые такой, ты понимаешь, это так сильно, тебе это так нравится. В этом гневе сгорели все твои заботы о самом себе. Вот они просто сгорели. И по-другому они не сгорят. Ты их не можешь вот так вот отколупать, чем-то вот так вот выбросить. Они должны сгореть, очиститься ради другого. Ради самого себя ты не очистишься никогда. Так устроено. Вот ради других. А это Бог говорит, иди туда. И вот ты идешь с Богом, а это праведный гнев. О, и тогда Бог тебе дает задание, и вот тогда вперед. Вот что такое гнев. Вот. Что-то забыл, что говорил. Итак, зачем нам нужны враги?
Да не нужны.
А? Не нужны. Отлично. Значит, у меня есть смысл продолжать. Так, не нужны. Не нужны. Иисусу нужны были враги, скажите?
Да.
А как бы он тогда кому читал проповедь? Кому читал проповедь? Скажите, а у Иисуса были враги?
Понимаете, дело в том, что у нас мир это добро и зло. То есть плюс и минус.
Нет.
Поэтому по-любому тут будет враги.
Да, да, нет, нет, прочь от лукава. Скажите, у Иисуса были враги или нет?
Были.
Да. Конечно. Он его люто ненавидел и искушал и так далее. Скажите, а Бог что-то не усмотрел и сказал, Иисусу-то они ж не нужны. Ничего просто так не бывает. Иисус интересная такая личность, и у него ничего лишнего рядом не было. Может, ему не были нужны, но они были нужны для всех остальных. Кстати, они его искушали. Сатана приходил, искушал для чего-то, раз ему было это не надо. Я должен был пройти это испытание.
Да там не столько сатана
пройдет. Я хочу вам сказать, что испытание не для того, чтобы их выдержать, а для того, чтобы нас сломать в слабом месте. Знаете, как делается машина, когда прежде чем на конвейер выступать? Вот делается машина, конструкторы по сопромату, все там подвески, все работают, потом делают один образец и просто по-варварски эту машину испытывают. А по грязи, по вот это, а потом с лупой смотрят, где там трещинки, а вот тут вот трещинка, вот в этой. И там делают косыночку такую. И теперь, если треснет, то в другом месте. Вот это так нас жизнь. Где треснет? Где у нас не наше? Где у нас слабое место? Потому что надо ехать, там будет испытание. И прежде чем нас запустить в серию, то есть для Божьей задачи, тебя начинает вот так вот колбасить. И ты везде, тебе раз, два, три, потом ты на это перестаешь обижаться. То есть ложное эго у тебя тут просто вытравили, ты просто привык к этому. Ты не чувствуешь боли, ты не обращаешь на это внимания. Потом следующее место. Испытание нужно для того, чтобы тебя сломать, а не просто поиздеваться. И у тебя там вырастает что-то. Вот когда кость ломается, ее в гипс, и здесь нарастает столько вот такого, что она потом сломается где угодно, но не в этом месте. Вот приварили две детали. Здесь сломается, здесь, но не по сварке. Потому что это самое прочное место. Вот для чего нужны испытания. А не просто Бог что-то решил проверить. Нет. А кто это будет, чем это, кто это будет испытание тебе устраивать? Бог, что ли? Нет. Вот враги нужны. Вот есть враги.
Нет, понимаете, испытания посылаются, во-первых, каждому по своим силам.
Нет, не по силам, не по силам, сверхсилы, испытания сверхсилы, чтобы тебя сломать, они посылают тебе для твоей задачи, которой ты еще не готов, для задачи.
А когда вы становитесь бесстрастным, тогда вам испытания
не будет. Этот процесс не прекращается никогда. Почему? Потому что тогда жизнь вечная теряет всякий смысл. Если мы вот так вот раз и навсегда, это религия сказала, о, очищайся, вот рай, вот Царствие Небесное, все хорошо, на арфе играешь, все нормально.
Сфера удовольствия.
Сфера удовольствия, да, и это пишется.
Это смысл в жизни, что? Вот. В испытаниях это бесконечно.
Прекрасно. Вот здесь написано. Вот здесь написано, что радость от своего могущества. Переписали, написали, просто попадаешь в сферу наслаждения. Зачем? Овце могущество. Наслаждайся. Созреешь, прирежем. Вот. Понимаете, как меняется? Ладно. Осталось 10 минут. Хорошо. Вот, пишет женщина, с которой я прочитал, думает, ой, что-то она погорячилась. Потом прочитал еще раз. Она просто другими словами, когда мы читаем Священное Писание или псевдосвященное Писание, которое там столько тумана, если взять весь туман, убрать и оставить суть, то сразу видно, это ведет к свободе или к рабству. А женщина просто пишет вот как есть. И поэтому нам непривычно. Некоторые вещи, вот клише там, О, да здравствуй, Шрила Прабхупада, вся сила там, Иисус, там, тра-та-та. Вот такие вот некоторые вещи останавливают нашу вот эту подкорку, и потом туда можно пускать любую информацию, и мы уже с ней не спорим, потому что если будем спорить с ней, то мы будем спорить и заодно с лозунгом вот этим предыдущим. Вот так вот проталкивается наше это клише, и в результате мы начинаем сомневаться, а нужны ли враги, а нужен ли нам гнев. То есть это вы знаете, над этим работали очень серьезные люди из ЦРУ. Вот, я сейчас ЦРУшника зачитаю, как они над этим работали.
А что там
женщина? Да, никогда женщины. Ну, подождите, вот, спасибо. Спасибо, да. Итак, враги являются точной копией наших психологических идеализаций. Что такое идеализация? Вот это так и на века. Во-первых, мир идеален, даже моя болячка идеальна, даже мой враг идеален, он максимально к моему греху подходит. Максимально, до молекулярной точности. Но если я говорю вот так и все, значит, это остановка. Идеализация – это фиксация какой-то стадии процесса и, говорится, вот это вот совершенство. Да, совершенство, но оно будет меняться. И когда я перестаю меняться, приходит враг и говорит, извини, надо, сам не хочешь меняться по Божьему велению, я пришел помочь. То есть либо ты идешь за Богом, либо сзади за тобой идет этот хвостатый рогатый и движет тебя по пути. Ну ты все. Вот. То есть не надо их ненавидеть, но вот тут не надо, тут неправедный гнев. Вставай, в школу опаздываешь, праведный гнев, уйди там, мама. Нет, это не праведный гнев. Праведный гнев — это когда, вот у мамы может быть праведный гнев, ты сколько, учительница уже телефон оборвала, вставай, вот это праведный гнев. Ну сразу раз. Вот. Праведный гнев имеет силу, он искренний, он именно гнев, понимаете, к любимому человеку. Английский ученый описывает, что вот папа, как вот наша психика, что такое гнев? Гнев — это сила, которой ты рукой не двигаешь, а он уже двигает предмет, этот гнев. Вот, сейчас минуточку, я договорю, мысль, а то я точно забуду. Игрушки не собирает, вот сын, зараза, не собирает игрушки. Собери игрушки, а то вот кино, а то вот завтра вот это, а он это вот двигает. Сейчас ремень возьму, он двигает, и тут папа... И пошел к ремню. Он сразу собирает игрушки, даже не слыша папу.
Не пойдет собирать.
Значит, гнев был недостаточно. Значит, папа немножечко недостоин своего. Меня дети всегда слушаются. Папа должен быть папой, понимаете? Если дети не слушаются, ты не папа. Маму они могут не слушаться. У мамы другая функция. У функции у мамы приласкать. Кто-то обидел, вот царапина, все, жизнь закончилась, мама погладит по головке, жизнь снова началась. А останавливать от пропасти папа лаской не остановишь.
Так часто мама и учит папу не слушаться.
Это угры кармы называется. Угры — это значит грозная карма для детей, потом ребенок отомстит обоим. Воспитали такое, и потом угры кармы. Кнут и пряник, ничего плохого нету. Рамки любви такие. Любовь папы и любовь мамы — разная любовь. Есть Бог любит как мама, есть Бог любит как папа. Выпускной вечер долго нет. И вот он в зону пришел, мама все простит. И может быть у него сердце оттает, он раскается. А вот дочка что-то вот поздно, и папа с ремнем у двери уже караулит. Это любовь. Любовь, она ставит человека в рамки его предназначения, где ему будет очень хорошо. Я все время отклоняюсь на всякую ерунду. Мы тему так и не раскроем. Внимание! Буду читать теперь самое только главное. Только доведенный до крайности человек начинает совершать правильные поступки и развивает начисто своих врагов. И прощение должно быть в том случае, если ты этого врага убьешь. Либо он переменился, либо ты его изолируешь от общества. Но просто отпустить его на свободу – грех.
Если сам ушел?
Сам ушел? Да. Нет. Догнать.
Территориально.
Догнать. Как? Так, догнать. Если ты... Бывают обстоятельства, не позволяют тебе за ним гнаться, чтобы вот не оголить там тыл. Но если кто пришел, это твоя часть дхармы. Он к тебе пришел, он должен получить. Вот ты должен его перевоспитать. Перевоспитание не только добром, а и кого-то надо, понимаете, сколько... То есть это должна... Любовь – это активная позиция, активная. После тебя должно оно измениться. Есть люди, которые приходят... Карма – это для безбожников. Если ты действуешь по внутреннему побуждению, никакой кармы нету. Понимаете, нету. Уверовавшего сопровождает чудеса и знамения. Что такое чудеса и знамения? Чудеса – это нарушение причинно-следственной связи. Ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Чудеса – это Божье вмешательство. Это не потому что... Ну, смотрите, Иисуса давайте возьмем. Иисус. У него было три раза исцеления слепорожденных. То есть просто слепых. И один был слепорожденный. И тогда ученики спросили, а этот момент любят обговаривать вот эти, вот типа кармы нету в Библии, а вот ученики спросили, это почему он слепой? Потому что он что-то не так сделал, или родители его? То есть причина была. Иисус ответил, нет, это для славы Божией сделано. Вот давайте на этом, наверное, вот это вот запомнить. Слава Божья. Слава Божья. Наплевать на карму. И почему это? Понимаете, сострадание не спрашивает, почему он в таком положении. Сострадание. А гнев входит в сострадание. Просто остановить и сделать изобилие, победу, чтобы все было хорошо, чтобы никто не угнетал, чтобы не было вот... Вот этих качелей, кто-то работает на кого-то, причем не хочет работать. Бывает, что кто-то хочет работать. Бывает, ко мне там дочка прибегает, папа, помогу сейчас, пожалуйста, помогай. Но я не эксплуатирую ее вот так вот. Вот такая любовь должна быть. Равенства абсолютного нету, потому что если будет абсолютное равенство, любви не будет. Любовь это когда кто-то сильнее, кто-то слабее, сильный помогает слабому. Вот это любовь. Что-то куда-то перетекает, называется общение. А так это болото. Убери гнев. Гнев это в общем жизнь, понимаете? Жизнь это тот огонь, который горит. Иначе мы вот такие ходим правильные. Правильные. Господь без тебя не работает. Он тебе это говорит. Ну хватит ли у тебя смелости сделать это? Потому что всегда и каждый раз он тебе будет давать задачу, которая выше твоих сил, дабы поучаствовать тебе с этим. И только гнев отключает разум, и ты видишь вот такого Голиафа, как этот Давид, и говорит, а все равно потому что надо. И Господь тогда его уравнивает. И ты становишься ровно сильнее, насколько тебе не хватало сил. Вот такое движение. Господи, это дает только гнев. Не будет гнева, разум будет просчитывать, хватит тебе или нет. Ты будешь созвониться, просить помощи. И так, да, Господь говорит, вот ты без меня справляешься. И ты как был такой, так и остался такой. А счастье это когда ты все время растешь. По всех отношениях. Вот что такое гнев. Сам ты разум никакими медитациями не отключишь. Алло. Но это веды пишут. Все остальное мы можем. И тогда начинаются чудеса. Чудеса. Праведный гнев. Это так, когда ты смотришь глазами Божьими, но не человечьими.
Ну, гнев и Бог это две несовместимые вещи. Я еще понимаю, что гнев там и там демон, сатана, еще куда ни шло. Но праведный гнев.
Кстати, сладенький бывает.
Сатана, знаете, как поет? Гнев не сатана и гнев. Да вы что? Сатана это сама толерантность. Он вас развратит на раз. Он говорит, ничего не надо делать, ребята. Вот все, что нам говорится, это вот это сатана. Гнева нету. У сатаны гнева нету. Говорит, прекратите всякое движение, все хорошо. Просто поклонись. Кому? Мне поклонись. Весь мир твоим глазам. Поклонись ему, тебе сейчас говорит, поклонись, и вот это все. Ничего не надо делать, вот сатана.
Гнев это результат чего-то, правильно?
Нет.
От раздражительности. От раздражительности что-то еще было.
Гнев это результат, мне бросили вызов. Господь говорит, знаете, что такое гнев? Не все гневаются. Это означает, что ты когда-то разгневаешься, и ровно тогда, когда надо. Это не то, что гнев это не то, что ты искусственно себе вызвал. Это появляется спонтанно, значит, это не ты. Господь не приходит по сивка-бурка, ну-ка сюда, по понедельникам или когда-то. Где Господь приходит, когда ты не ожидаешь.
Гнев появляется, когда у вас...
И вдруг ты смотришь туда, на этого человека, все смотрят, ничего не видят. А ты смотришь, гнев – это желание это изменить, разрушить. Может быть, улучшить, но изменить. Все смотрят и говорят, да нормально сойдет. Но ты гневаешься, значит, это твоя задача. Вот так вот определяет свою задачу. А не так. Сегодня будем делаться так. И ты без гнева это делаешь. Это гнев без любви не существует. Назовите мне хоть одного, который не гневался святого. Назовите. Хоть одного.
Да, ну, куда я знаю? Я же не был их это сам.
Ну, хоть одного. Ну, предположите. Иисус гневался?
Гневался.
Вопросы. Вы круче Иисуса, я вижу.
Я?
Да.
Ну,
Иисус гневался, ну смотрите. Понимаете, он гневался. Он говорит, вот его копьем под ребром, он говорит, они не ведут, что творят. Но когда в храме торговлю устроили, он говорит, не, ребята, не годится.
Змеиное отродье.
Все, понимаете, чем праведный гнев. И, а ему больно было, скажите, ему больнее было, что такое праведный гнев. Плеточку свил, как он и картинки рисует на эту тему, да? Вот я бы такие иконы хотел видеть. А когда под ребро ему там ширяли, когда прибивали, он не гневался. Понимаете, я о чем? Что тебе раздражает? Собственное неблагополучие или неблагополучие кого-то, который не может защититься. А ты тут, у тебя там свои дела. Я про это говорю, гнев. Вот гнев. Мы до какой жизни уже дожили с этим... С этой толерантностью.
Смысл гневаться.
Смысл гневаться?
Да.
Чтобы...
Вы говорите вы тому человеку, который нуждается в чем? Зачем гневаться? Ну вот я не понимаю этого. Человек нуждается в помощи. Я пришел, помог там это, защитил его.
О, как хорошо. О, как хорошо, да. Это знаете, в лодочке есть водичка. Ну, мокренько стало, вычерпали. Может быть, заткнуть дырку, может быть, причину устранить, а не со следствием бороться. Как насчет этого?
А можно просто сидеть и гневаться.
Так вот я делаю секрет такой, раскрываю секрет, что гнев раскрывает причину беды. А без гнева ты не понимаешь. Потому что причинно-следственную связь, как она там вглубь веков и по карме, ты не отследишь. Но гнев говорит, это не так и все. Тебе даже спрашивают, ты даже не можешь это рассказать. Вот не так. Тебе понятно, что это как белый день, что это такого не должно быть. И ты не задаешься вопросом, правильно это, неправильно, ты это просто делаешь. Вот это Божий приказ. И ты не можешь даже себе это объяснить, почему ты так делаешь. Потому что тебе засудят. Но люди говорят, слушай, ты во всем не прав, но мы тебе аплодируем. Вот на этом же базаре, знаете, у нас соседка была. Такая, знаете, черноротая. Мы сегодня зашкаливаем по времени, но я хочу про соседку святое. Вот, рассказать. К ней приходят, а там торгаши там оставляли всякие там, и за это какие-то копеечки платили, в сараях там эти там кравчучки, товар, там, знаете, такое дело. И она каждому приходит, это было ее, ну, утренний променаж. Она приходила и кажет, и нашелся один торгаш. Она ему сделала замечание, а он, знаете, такой, палец в рот не клади. Он встал такой посреди двора, вот так вот. А ты, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и вся толпа смотрит, слушает, и аплодисменты. Вот никто не смог это сделать, а он сделал. Под Киевом была такая, под Киевом, пригород, какой-то наркобелец, через него наркотрафик проходил. Забыл, я просто читал фамилии, когда, что, И там были дачные какие-то участки, он приходил, он насиловал даже этих каких-то подростков. Никто не мог ему ничего сказать, потому что обращались к властям. Да бесполезно, потому что там все прекрасили уже. И вышел с зоны уголовник, который сидел за какое-то что-то. И у него был этот, не то сын, по-моему, сын был. И они поселились на даче. Ну, не было вот в черте города, на даче жили. Это вот реальная история. И этот зэк был не такой уж молод и не такой уж он был, ну, сильный. А тот ходил с этими, с охраной. Да, с охраной. Ну, наркобарон, вообще творил все, что угодно. Все, что угодно. И люди понимали, он приходил просто так, говорит, завтра освобождаешь эту дачу, это не твоя дача, это моя дача, или документы, или что-то. Вот так вот такая была власть у человека, понимаете? Это вот-вот было, вот недавно совсем, ну сравнительно, ну год-два, я не знаю. Я лекцию по этому давал. И вышел этот зэк, и тот пришел, ему сказали, знаешь, вот тот передал сказать, вот даже не удосужился прийти лично сказать. Он говорит, а, да, понятно. Он пошел и убил этого наркобарона. Тот уже столько зла сделал, столько изнасиловал, столько покалечил судей. Просто приходили, били, убивали, зарывали, ничего не было. И все люди, вот там, которые были, сотни, сказали, дай Бог ему. Его посадили, конечно, этого, ну, уголовника еще раз. Дай Бог ему все, что мы вот это... Наконец нашелся нормальный человек. На него молились, как вот на святого, понимаете? Потому что и правоохранительные органы, вот это. Вот он поступил. Да, он защищал, может быть, своего сына. Он сделал так. Если мы обратимся к ведам, он поступил правильно. Это твоя обязанность защищать свою территорию. Это сейчас нам рассказали, что лечит тебя поликлиника, твои права охраняет милиция, а раньше... Ты был, решал, как себя охранять, как себя лечить и что тебе делать, и как тебе образовываться.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Вот скажите, вот такая, скажем, ситуация. Скажем, один человек, например, ну, условно задолжал, ну, довольно большую сумму денег. Угу. То есть как, вот, скажем, поступить, вот, например, мне, то есть, естественно, я не эгоист, да, что мне при этом делать? То есть или простить его? Или пойти ему башку открутить, добрать деньги, или, ну, собственно, как вот в вашем понимании поступить?
Во-первых...
Потому что по карме забрал свои деньги. По карме у вас такая. Вы возможность пошли.
Не, ну, мне интересно.
Вы задали не один вопрос, а несколько. Придется мне отвечать. Первый вопрос, это, во-первых, он поступил уже неправильно, взяв в долг. Говорится, веды говорятся так. Если ты затеял какое-то дело... И тебе не хватает средств, ресурсов, денег, это значит, Бог тебе еще не дозволяет этого делать. Потому что, когда Бог тебе говорит это делать, у тебя все в наличии уже есть. В долг не бери, в долг не живи. Он уже не прав. Если я спонсировал неправильное его действие, этого человека, дал ему в долг, я могу дать ему на совсем. Вернет, вернет. Не вернет, не надо. Вот так веды говорят, так можно. Так можно. Значит, а я, если я наказан каким-то образом, правильно, я наказан, потому что я спонсировал небожескую деятельность. Ему не зря не хватало чего-то, потому что, может, у него мотивация другая была, или не готов он к этой деятельности был.
Может, это на лечение, на слово.
Даже на лечение, даже на лечение. Даже на церковь построить. Значит, а кто в этой церкви что и будет говорить? Может, он только людей будет портить. Второе, подождите, вы же задали вопрос, да? Второе, что мне теперь делать, наказать его или не наказать? Я вам передам, ну, расскажу историю. Мне после этой истории остался вещдок даже такой. Один приходит человек с базара, Ангуренко, он торговал картинами, которые делал из кожи. Из кожи. Я не люблю изделия из кожи, но он делал картины из кожи. Он какую-то кожу... Потом он перешел на кожезаменитель, какие-то розы крутил, как-то красил их как-то, и в рамочку, и люди брали там на подарки, на 8 марта, на что-то такое. Он был должен 3000 долларов, а ему задолжали 5000 долларов. Я вам говорю, что с ним делать. Я вам говорю, что с ним делать. И фактически он по общему-то раскладу-то не должен. Потому что, но ему ж не отдают долг. И эти, они же друзья, они же какие-то там кумовья, и между ними они просто не могут отдать этот долг. И он их проклинает последними, это нам. Проклинает последними словами, он говорит, как же так, и все, и на меня на счетчик ставят, я говорю, всякое твое проклятие ложится на голову твоих, кто тебе должен дать, они, конечно, не могут. Пожелаем чего-то хорошего, у них будет удача, и не тебе. Мы поговорили с утра, в обед они отдали. Он мне подарил свою одну картину такую еще, сейчас уехал во Францию человек. Понятно? Мы проклинаем своих врагов. Они бы рады к нам. Это не враги. Это мы друзей превратили в своих врагов. Таким образом. Это вообще немножко другая тема. Я сегодня говорил о других врагах. Смотрите еще раз. Есть враги, которые к нам Господь подогнал, и они выше нас, и эти проблемы побеждаемы. Побеждаемы именно. Но проблемы, которые мы сами себе сделали, Богом не решаются. Мы решаем их сами. Это ответ вот на ваш долг.